Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Планета. Василий Ермаков.
Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. И сегодня представляю знакомого уже автора, который дополнит свой рассказ о преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове. Это Ольга Васильевна Каширина, певчая храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. И кроме того, она является хозяйкой салона красоты. Вот батюшка благословлял, чтобы каждый человек имел и красивую душу, и чтобы он и внешне располагал к себе людей. Ольга Васильевна, как вы познакомились с отцом Василием? Ой, у вас прямо в вашем имени уже он звучит.
Вспоминаю совершенно незабываемые дни, которые просто перевернули мою жизнь. Ну, когда я возвращалась от своей мамочки из Пензенской области в Санкт-Петербургскую епархию, и мы должны были заехать в Троице-Сергиеву Лавру, и уже практически на подъезде к Троице-Сергиевой Лавре навстречу нам выехала фура. И я каким-то образом умудрилась от нее уйти на встречную полосу, а там двигался такой маленький, зелененький жигуленок. Авария произошла через несколько дней, может быть, недель, когда я лежала в лазарете в Троице-Сергиевой Лавре, там произошла необыкновенная встреча. Вот я все время взывала в своих молитвах к преподобному Сергию. И я пролежала какое-то количество дней в Троице-Сергиевой Лавре в лазарете, и вдруг однажды один из врачей-священников говорит: «Оля, а почему вы все Сергию Радонежскому? Может быть, вам стоит помолиться Серафиму Саровскому?» На тот момент я еще не знала, что пройдут годы, и мамочка моя будет пострижена в схиму в честь Серафима Вырезкова, который был пострижен в честь Серафима Саровского. Ну и вот по возвращению в город я вдруг чудесным образом оказалась в этом храме Серафима Саровского. Ну и жизнь моя изменилась.
Ну, это произошло в конце 90-х, в начале 2000-х. И, наверное, как и многие в нашем храме, я пришла к батюшке со своим горем. Это было очень раннее утро. Я впервые в своей жизни шла по еще темному ночному кладбищу. Ну, мне было сказано, что ты зайдешь в храм и сразу увидишь, что в пределе справа будет батюшка исповедовать людей. Ну, шла с мыслью, а захочет меня батюшка увидеть? А вообще будет ли он со мной разговаривать? Я была там в гипсе после травмы, после аварии. И стоило мне только войти в храм, как вот народ расступился, и я оказалась практически вот в нескольких шагах от батюшки. Батюшка повернулся и протянул мне руку. Я упала к нему на плечо и рыдала вот всю исповедь. Батюшка исповедовал людей, разговаривал с людьми, и все это время прижимал меня рукой к своему плечу, которое я промочила своими слезами. Больше уйти я от него не смогла. Ну, стала приезжать каждый раз, когда был батюшка. Это была, конечно, очень большая духовная поддержка. Если батюшка бывал только в субботу-воскресенье, то это еще надо было дожить от одного воскресенья до другого, чтобы приехать вот за этой благодатью, которую мы все всегда около батюшки чувствовали. Причем был такой случай, что я до батюшки не доехала. Увидела один из храмов, подумала, как давно я в нем не была, пойду-ка я помолюсь туда. Более грустной службы в моей жизни не было, хотя там великолепное пение. Только мыслями я была около батюшки все равно. Больше я так не делала. Батюшка нас всех видел. Чувствовал, кому вот, когда подойти, нужна поддержка. И в то же время, вот когда ты, если, как сейчас, да, молодежи принято говорить, накосячил, то идешь к батюшке, поджилки дрожат, да, и колени подгибаются. И стоишь в пределе, стоишь на исповеди, пока ты не поймешь, что ты сделал не так, батюшка не повернется и не посмотрит в твою сторону. Мог вообще пройти мимо, не заметить. Ты иногда идешь с каким-то вопросом к батюшке, выходит батюшка на проповедь, и как будто эта проповедь звучит лично для тебя. Это не только лично меня касается, я от многих людей все это слышала. Впереди всего шла одна единственная мысль, что сегодня, нет, завтра или послезавтра, или через неделю будет батюшка. Он всегда приезжал через 2 дня, через 3 дня. Он всегда был в понедельник, когда было очень мало народу в храме и очень много народу здесь в домике. Потому что люди знали, что сегодня он обязательно приедет, во сколько бы то ни было, в 9 утра, в 11, и днем, к вечеру, обязательно батюшка здесь будет. И люди сидели часами, стояли часами у крыльца и ждали его появления. Когда он наконец-то придет, кого-то просто благословит, кому-то положит руку на плечо, кого-то обнимет, кому-то скажет: «Мать, я тебя столько лет ждал, и ты наконец пришла». Это будет совершенно потрясающий длительный разговор с человеком, который впервые пришел к батюшке и раскрыл ему свою душу, к которой батюшка очень бережно отнесется, возьмет эту душу и нежно понесет рядом со своей душой ко Христу. Будет ее оберегать, будет не давать ее ранить. Несколько раз я слышала из его уст, что вот здесь, в храме Серафима Саровского, вы у меня тут все собрались в белых платочках, которые спасли Русь. Это ваши белые платочки спасли Русь. Это ваша молитва звучала во время Великой Отечественной войны. Никто не знает так вашу женскую душу, как ее знаю я. И действительно, здесь было столько женских душ, принесших свое горе к ногам преподобного Серафима Саровского, да? Которому батюшка в этом храме Серафима Саровского служил много лет. Очень хотелось скататься в какой-то такой комочек у ног преподобного и нашего батюшки, и чтобы этот комочек, вот он закатился бы под подрясник батюшки и катался бы вместе там с ним. Там, где вот, где он ходит, там вот и этот комочек катается. И чтобы вот эта любовь, которая от него исходит, чтобы вот это состояние души, которое было только рядом с батюшкой, да, действительно приходится признать, что оно действительно было. Оно было только рядом с батюшкой. Что оно было с тобой всегда. Потому что та любовь, которую он умел дарить нам, вот его сердце принадлежало нам. У нас на самом деле все было жестко. Был батюшка, была охрана, которая не допускала к батюшке. И я сама сколько раз натыкалась на это, и что как у нас по этой тропинке, которая идет от храма к домику, разметали стоящих на пути, и что мы натыкались вот на эти оградки. Надо понимать, что это маленькая узенькая дорожка, по которой батюшка шел, а с обеих сторон могильные оградки. Но это как бы некий такой момент смущения. Первые годы, когда я пришла к батюшке, надо сказать, что батюшка говорил 2 проповеди всегда. Первая проповедь была на исповеди, а вторая проповедь была после литургии. И вот на проповеди во время исповеди батюшка вдруг говорит, что это все неправда, что вам говорят. Не подходите ко мне, не обременяйте меня своими вопросами. Причем надо отметить, что это были последние годы жизни батюшки, когда его все со всех сторон, каждый по-разному старались беречь. И вот так весомо и значимо прозвучало: «Я здесь для того, чтобы служить вам». Он величайший священник нашего времени. Он это говорит: «Я здесь для того, чтобы служить вам». А мы стоим там, тетеньки, вот обыкновенные, простые, простые люди, простые женщины стоят, простые мужчины. И вдруг он нам это говорит: «Обращайтесь ко мне, спрашивайте меня, я здесь для того, чтобы служить вам». Ну, и на самом деле вся жизнь его была посвящена служению простым людям. Мы знаем из истории примеры многих епископов и так далее, которые были близки к высочайшим представителям и церковным, и правительственным. А батюшка служил нам каждый день, каждый час своей жизни.
Он служил простым, обыкновенным людям. Никогда не забуду.
Когда я уже поняла, что если рано приедешь, то есть шанс пообщаться с батюшкой поближе, получить какие-то знаки внимания и очень дорогие, значимые, такие отеческие. Я вот помню, однажды зимним снежным утром я приехала. Это было очень рано. Храм был закрыт, никого не было. Был один верный батюшке Сереж Буденный. И вот я приехала в тот момент, когда ночь-ночь, белый снег, и от этого немножко светло. И батюшка с Буденным идут от домика в храм. Представляете, никого нет. Ты одна и батюшка на этом белом снегу. И я подбегаю, и я понимаю, что думаю, господи, а может он даже не помнит, как меня зовут. И вот этот взгляд, глаза в глаза. И он меня обнимает, разворачивает и говорит мне: Оль, чуть ты так рано приехала. Это было через год после того, как я разбилась на машине. Я хотела сказать, что батюшка, ну, я хотела причаститься. Он говорит: а что? Год назад разбился на машине. Он говорит: ну, нашла повод. Приходи тогда-то на такой-то праздник, вот это будет повод. То есть повод не то мое личное событие в жизни, что я там разбился на машине. Да, действительно, реально, какой повод-то? А вот праздник, который связан со Спасителем, который у нас батюшка вел. И ведь так он нас грамотно вел. Каждого по-своему. Кого-то строго, кого-то мягко. Ну вот благодаря батюшке, благодаря тому, что меня все время тянуло в этот храм, с тех пор, как я сюда пришла. Вот подруга моя, кстати, Катя Гусева, она выступала в одной из предыдущих передач, она сказала очень хорошую фразу. Оля, если ты приедешь в храм на службу, ты ведь никогда об этом не пожалеешь. Катя ходит каждый день на службу в храм. Ну и в моей жизни был такой момент, когда я каждый день приходила на литургию. Батюшкиными молитвами я тогда уже пела на клиросе. И, конечно, я не знаю, правильно или неправильно то, что я сейчас скажу, но когда ты стоишь в храме, молишься, это одно. Нет, конечно, когда рядом с тобой стоит батюшка, который рядом с тобой опускается на колени, рядом с тобой возносит молитву к Богу. Выше этого, превыше этого вообще ничего быть не может. То есть это состояние души, оно совершенно неповторимое. Вот это состояние души называется благодатью. И эту благодать в моей православной жизни смог подарить только отец Василий. Вот такого состояния благодати, когда мы стояли рядом с ним на коленочках во время евхаристического канона, и тогда, когда во время последних моих именин батюшка меня за ручку водил и молился рядом со мной, такого состояния души его уже негде взять, к сожалению. Может быть, все еще произойдет и все еще будет. Вот тогда, в эти два дня, я поняла, что такое благодать. Батюшка всегда, все, каждая его проповедь, они были назидательными. Они всегда нас наставляли, они всегда нас учили. Он так и говорил: вы ко мне пришли в школу. Даже некоторым людям говорил, кто в каком классе. Мог сказать: ну, теперь ты перешла там в старший класс.
Ну, по крайней мере, вот все то, что рассказывали до этого в предыдущих передачах, и то, что вот вы сегодня сказали, когда батюшка мог пройти, так сказать, не заметив тебя там, это ведь тоже назидание своего рода.
Да, конечно, это назидание, еще какое назидание. Это такое мучение до следующей встречи с батюшкой, это такая молитва, когда ты и просишь, и пытаешься мысленно с батюшкой общаться, и...
Оля, вы все-таки были близки к батюшке, знали очень многих его духовных чад. Может быть, расскажете о тех, допустим, вот кого уже нет с вами?
К нашему горькому сожалению, мы не так давно потеряли Римму Сергеевну, которая была одним из ближайших помощников батюшки, отца Василия. То есть она всегда стояла рядом с батюшкой на протяжении всей исповеди, стояла по левую сторону от него, около иконы Казанской Божией Матери. Иногда батюшка отсылал к ней вновь пришедших людей, так и говорилось: иди к Римме. Или если не видел ее близко с собой, то он говорил: Римма, ты где? Это к тебе. Многие в храме, особенно молодежь, считают ее своей тоже духовной наставницей. Она была очень мудрым человеком. До своего прихода к батюшке она вела оздоровительные группы. Ну и когда наконец-то в один прекрасный момент она пришла к батюшке, то батюшка подошел к ней чуть ли не через весь храм, положил ей руку на плечо и сказал: «Как я тебя давно ждал!» Ну, естественно, больше она от батюшки не ушла. И вот так стала его большим верным помощником на протяжении всей его жизни. Но вот мне особенно близким человеком была Анна Геннадьевна. Она была сотрудником нашей трапезной, была великолепным рассказчиком, интереснейшим собеседником, любящим человеком. И вот одна из историй, которую она рассказывала лично мне, она тоже уже умерла, но она была очень много лет больна онкологией. И когда она подошла к батюшке за благословением на операцию, батюшка благословил ее и сказал: «Ну, Нонна, прощай». Вот как она сама рассказывает, я развернулась, пошла к дверям, пошла на выход, и вдруг меня как оглушили. Он же мне сказал: «Прощай». Это что значит? Я больше не вернусь сюда, в храм, к батюшке? Я развернулась, прям бегом к нему побежала, упала перед ним на колени. «Батюшка, это что же мне прощай сказали? Я что ж, больше не вернусь сюда?» И начала рыдать у него в ногах. Батюшка положил ей руку на голову и молился, как она сама говорила. Что он молился, молился, а потом сказал: «Ну ладно, иди на операцию и возвращайся». Ну вот в результате она после этой операции вернулась и еще и прожила несколько лет после батюшкиной смерти. Но еще хотелось бы сказать, я вот начала уже об этом говорить, о том, что в семье была поздним ребенком и, скажем так, мало знала своего отца. И, конечно, многие из нас нашли в нем вот именно такого духовного отца, которого ты считаешь не просто своим духовным отцом, но еще он кажется тебе родным и близким, и твоим собственным отцом. Вот так он умел нас любить. Наверное, практически каждому казалось, что именно его он любит больше всех, что именно ему он роднее всех. И вот когда были мои последние именины при батюшкиной жизни, после причастия я зашла в паномарку. Ну, это такая небольшая комнатка рядом с алтарем, где батюшка любил после службы посидеть, попить чаю и потом только через какой-то промежуток времени выйти дальше на молебен. Вот я зашла, встала вот в нескольких метрах от него. И вот он так на меня посмотрел. Вот в его глазах было столько любви. И тут он произносит фразу: «Ну что, — говорит Оля, — тебя ведь еще никто никогда так не любил, как мы тебя любим». Я не оговорилась. Вот именно он иногда говорил так: «Мини, тебе». И это вот как-то еще больше к себе притягивало, располагало, и он от этого казался роднее. Я думаю, что он вот сознательно это сделал. Конечно, я очень благодарна Господу за то, что у меня есть такой духовный отец, потому что до встречи с ним я, как бы, конечно, много поездила по монастырям, и мне казалось, что я уйду в монастырь, и я... Ну, на самом деле у меня была очень строгая мама, вот, которая просто заставляла молиться, учила, требовала, чтобы выучить наизусть, чтобы эту молитву знать, потом вот эту, потом вот этот псалом надо выучить. И сестра у меня живет рядом с монастырем царственных страстотерпцев около Екатеринбурга. Вот я туда очень много раз ездила. Там тоже был священник, который очень как бы к себе притягивал людей. Ну, на тот момент, когда я начала туда ездить, он еще не был священником. Но это тоже неординарная личность, это очень молитвенный человек, от которого сложно было оторваться. Но тогда монастырь только строился, и женского монастыря тогда там не было. И он как бы говорил: «Ну, нам не хотелось оттуда езжать». Он говорил: «Ну, куда я вас дену?» Ну, мне, в частности, было сказано: «Ты найди себе духовного отца». Ну и вот после такого благословения, через короткий промежуток времени, вот состоялась эта встреча с батюшкой. И потом уже, когда вот там, на Ганиной яме, был еще и женский монастырь создан, и вот он меня уже обратно звал, я говорю: «Так вы же меня благословили найти духовного отца, а духовный отец не благословляет». А батюшка действительно не благословил. Причем уезжал я туда на свои именины, это была такая традиция, поскольку день царственных страстотерпцев – это 18 июля, а именины у меня 24-го. То есть традиционно я все это время проводила там. А на тот момент, когда я пришла к батюшке, я уже ходила, говорю: «Батюшка, благословите». «Благословляю». На следующий год: «Батюшка, благословите». Молчит. Я, значит, через какое-то время подхожу: «Батюшка, благословите». Он: «Ну, езжай». Еще на следующий год подхожу. Вообще моего вопроса не слышит. Ну, как добился я благословения, еще через год подхожу. Он: «Не благословляю». Я выхожу, это уже все происходило, значит, в домике, около всеми нами любимого пианино, у которого на скамеечке любил сидеть батюшка, как правило. И разговоры, они происходили и были, кстати, вот назидательными и поучительными для тех, кто стоял вокруг батюшки и этого пианино. То есть там столько было услышано, сказанного именно для меня конкретно, или там для моей подруги, или еще для кого-то. И я услышала вот это «нет», вышла из домика, иду по тропинке. Я собиралась сюда людей повезти. И мне говорят: «Как так нет-то? Ну-ка теперь спроси». Я возвращаюсь в домик. Говорю: «Батюшка, ты что, серьезно говоришь, чтобы я не поехала вот в этом году на Ганину яму? Я же каждый год туда езжу». Он говорит: «Да поезжай, поезжай». Мы поехали, но это была настолько тяжелая поездка и духовная. Ну, в общем, это была как бы поездка, которая неблагодатная, скажем так. Прошел еще год, и я опять пошла с тем же вопросом к тому же пианино. И я говорю: «Батюшка, благословите». Он: «Куда, куда? На какую яму?» К царственным сердцетерцам, на Ганину яму. Он: «Какую, какую яму-то?» Он делает вид, что он не слышит. Я говорю: «Ну, батюшка, ну на Ганину яму, где вот монастырь, там у меня сестра, да я ж туда езжу, да каждый год». Он говорит: «А, на яму! Ой, яму-то мы тебе и здесь найдем». Больше я туда не поехала. То есть до меня уже наконец дошло, что здесь, около него, нужно быть. Нужно ценить, беречь и вот это все это хранить. Это вот сейчас понимаешь. Думаешь, да никуда бы никогда бы не поехала. Так бы ходила за ним, как привязанная, вот лишь бы чувствовать его присутствие, лишь бы видеть его глаза, ощутить на себе его ласковый взгляд, заслужить вот недоброе отношение к себе. Ну, вообще, батюшка говорил, что... Говорил, Ирина Сергеевна любила эту фразу батюшкину повторять, что «здесь вам и Дивеева, здесь вам и Серафим Саровский, здесь вам и Лавра, все здесь».
Ольга Васильевна, предыдущие тоже авторы передач, да, они все говорили, что батюшка никогда не заслонял Христа, он всегда вел не к себе, а вот именно ко Христу.
На самом деле, батюшка очень любил повторять, что никто не знает вашей жизни так, как знаю ее я. Никто не видит вас так, как вижу я. Я вижу каждого из вас здесь, стоящего в храме. Вы не думайте, что я не вижу. И на самом деле вот такие бесконечные, бесконтрольные, может быть, поездки по разным монастырям он не очень приветствовал. Ну, просто потому, что даже на моем пути встречались разные люди, разные монахи. Вот, а батюшка, да, он своим личным примером, всей своей жизнью, которая от начала и до конца была отдана Богу, отдана любви людям, любви к России, он вел нас вслед за собой, к Богу, учил любить Его, учил уповать на Него. Говорил, что вы думаете, Господь не видит? Он видит все, он знает каждую вашу душу. Был достаточно строг, в общем, ко всем нам. И я очень сейчас вспоминаю одну из его последних проповедей, которая была сказана на исповеди, когда он открытым текстом нам сказал: «Я от вас скоро уйду». Причем было сказано так: «Я ухожу от вас к Богу. Мне предстоит там встреча с моими родителями. И я там должен держать ответ за каждого из вас». С того момента, как я пришла в храм, все стояли люди в храме, стояли очень плотно. И у каждого десятого, наверное, в руках был диктофон. Потом уже ближе появились мобильные телефоны с диктофонами и записывались, и записывалось все и на видеокамеру. Ну, все это осталось для истории. И вот вспомнила один случай. Это как раз вот имеет отношение к духовному наставлению. Ну, мы все сталкивались и многократно сталкивались с тем даром, которым Господь наградил нашего отца, даром прозорливости. И вот я уже говорила, что там в своих поездках в монастырях, там в каждом монастыре, там в каждой епархии все по-разному. То есть где встают на колени на Отче наш, где в каком-то другом месте. И меня вот этот вопрос очень мучил. Ну, Господи, ну когда же там на колени вставать? Как это все правильно? Ну это в начале пути, когда я пришла к батюшке, да? И вот однажды во время литургии служил не батюшка, но он исповедовал в пределе, и вдруг уже литургия началась. Батюшка выходит, мы, конечно, все равно все поворачиваемся в его сторону. И он подходит ко мне и вот так вот меня за руку тянет вниз и встает на колени. При этом я опускаюсь рядом с ним на колени, и это было в момент, когда священник возгласил «Благодарим Господа». И стояли мы с ним на коленях рядышком до того момента, пока клирос не допел «Достойно есть». Батюшка стал подниматься с колен. К нему сразу кинулись там мужчины, молодые люди. Он сделал так жест рукой. И, опираясь на мою руку, мы с ним вдвоем так с колен и поднялись. Естественно, что я это запомнила на всю жизнь. И где бы я сейчас ни была, и где бы я ни оказалась, да, там, в каком-то другом храме, я четко помню, что как только священник возгласил «Благодарим Господа», я должна встать на колени. Да, я хотела еще рассказать про то, что батюшка даже вот в каких-то наших житейских мелочах он принимал участие во всей нашей жизни. Я однажды пришла с сыном, он тогда еще был маленький, учился в школе, благословиться в дорогу, поехать к маме. Уже каникулы были школьные. Мы подходим к домику, батюшка вышел на крылечко, ну, там какие-то люди стали задавать вопросы. Батюшка на них отвечал, а нас издали рукой благословляет. Езжайте, езжайте. Но мне-то надо подойти, чтобы мне почувствовать это прикосновение. Подошли ближе, получили благословение, и батюшка разворачивает меня и так тихонечко подталкивает. Давайте, давайте, торопитесь. А до поезда еще было там неимоверное количество времени. Не думаю, что он меня торопит-то. Но, тем не менее, я решила послушаться, и мы отправились домой за чемоданом. По дороге Егору понадобилось купить ремень, там еще что-то. Но тем не менее времени у нас еще было достаточно. Мы стали собирать чемоданы. Тут раздается телефонный звонок. Мама уже звонит, спрашивает: вы уже на вокзале? Я говорю: мам, да до поезда еще долго. Лучше пораньше приехать, там еще. Выходим мы из дома на троллейбусную остановку и начинаем на ней стоять. И 10, и 15, и 20 минут, и полчаса. И время уже приближается к часу, и до поезда-то уже не так много времени остается. В конечном итоге мы вызываем такси. На Невском проспекте, за несколько кварталов до Московского вокзала, пробка, и стоим мы в этой пробке. И 10 минут, и 15 минут, и 20 минут. В итоге мы с чемоданами бежим по Невскому проспекту. Ну, в общем, на поезд мы, конечно, успели, но вот...
Это назидание, да.
Да, это назидание. Я
потому что мы невнимательны, да, к каждому жесту благословляющего нас человека. То у нас такая вот в каждому во мне самонадеянность и русская авось. А ведь сами же просим благословения, да?
Да, да, благословили. Будьте добры, тут же исполняйте. Нечего,
да, нечего же тянуть. Там же подали знак, да. Что и как, ну, на что... Так же, как и с Ганиной ямы.
Да-да-да.
Что, ах, яма нужна. Ну, что ж, получите ее и здесь. Удивительный батюшка, отец Василий, и удивительные его вот эти вот знаки. Причем каждого человека ведь он по-своему ведет. И вот он, зная вашу такую трепетную душу, трогательную, я бы сказала, потому что вот зная вас уже, он вам прямо ведь ничего такого не говорит. А вот как бы намеками, потому что скажи он вам прямо, вы можете и обидеться, или еще что-то. И вот он только вот такие намеки бросает, да, такие какие-то штрихи, а вот лови.
Да, надо, конечно, быть более внимательными и слушать, и услышать,
да,
то, что сказано. Да. Да, потому что вот в моей жизни тоже был такой пример. Батюшка был очень внимателен ко всем тем людям, которых я привозила со своей родины. И вот однажды приехали из того монастыря, при котором мама была, близкие люди к монастырю, которые помогали. На тот момент монастырь еще строился, они приехали сюда там по делам, что-то купить там для храма. Зовут его Сергей Алексеевич, фамилия его Васин, я думаю, он не обидится. Это такой колоритный русский мужчина с окладистой бородой. И приехал он на «Газели». На «Газели» был водитель, тоже Сергей. И я дерзнула привести их к батюшке в Панамарку, про которую я уже рассказывала. А шла служба. А им надо было торопиться уезжать. А в эту Панамарку есть дверь из алтаря. И вдруг открывается дверь, выходит батюшка и вот этого большого, колоритного мужика с окладистой бородой, кладет ему руку на плечо с таким прихлопыванием, как это он любил делать. Так говорит: ну что, отец, монастырь строишь? Не зная его, но он первый раз в жизни его видел. Да. И я не говорила о том, что я их приведу, просто вот они вечером приехали, и на следующий день должны были уезжать, и вот тут он говорит: строю. На что батюшка ему отвечает: знаю, знаю. Один бьет, и другой помогает. А действительно было так, что помощи было мало, а только были вот очень ревностно относились к строительству монастыря там. И, конечно, всякие препоны ставили. А у Сергея Алексеевича это в душе наболело. И он ведь хотел это все высказать. А как это все выскажешь? Открылась дверь, батюшка вышел на минуту, а им уже бежать, ехать, торопиться надо. И вот одной фразой, вот так он прозрел то, что у человека в душе накипело, что этот большой мужик, плечи у него так трепетно к батюшке пригнулись, и слезы из глаз хлынули. И он говорит: да. Ну, батюшка говорит: ну, езжай, строй, я помолюсь. А за спиной Сергея Алексеевича стоит его водитель, тоже Сергей, совершенно не церковный человек, и он поворачивается к нему и говорит: ты смотри, сына не упусти, следите за ним, к Богу идти надо, сам к Богу иди и его веди. Ну, к сожалению, этот человек не услышал, хотя и Сергей Алексеевич ему многократно повторял, что тебе, отец Василий, все сказал. Мальчик действительно прошли годы, тогда он еще учился в школе, и вот совершенно недавно, при очередной встрече, вот, когда я ездила на родину, мы встречались с Сергеем Алексеевичем, и он сказал, что... А ты помнишь, что он Сереге сказал? Наркоманом, говорит, парень стал. К сожалению, я уже говорила о том, что мы слушаем и не слышим. Это и меня лично касается, и поэтому, конечно, нужно научиться слушать и слышать то, что духовный отец говорит. То есть, если говорит он не зря, и должно быть, конечно, послушание отцу духовному. Многие рассказывают такие истории, что когда приходишь... Батюшка не всегда давал ответы на вопросы, вот я к чему говорю, и тебе я уже понимаю, почему. Проходит время, и ты понимаешь, что если бы батюшка тебе сказал, допустим, благословил бы вот то, о чем ты хотела спросить, а ты понимаешь, что это благословение ты, оказывается, выполнить-то никогда и не смог бы. Потому что жизнь поворачивается так, происходят какие-то определенные события в этой жизни, и ты оказываешься совершенно далек от того благословения, которое ты хотел и спросить. Я, допустим, пришла благословиться в монастырь, а вот как-то оно не получилось. Просто стала рыдать на плече у батюшки. И даже забыла, зачем я пришла. И жизнь повернулась совершенно иначе. И сейчас, спустя годы, я понимаю, что это...
Что наши желания часто расходятся с промыслом Божьим.
Да, да, да. Что мы должны делать то, что мы умеем хорошо делать.
Ну и в связи с этим у меня вопрос. Вы косметолог, вы хорошо умеете это делать. У нас у православных дам существует все-таки в одежде, во внешности некий эталон, которому мы должны следовать, придя в храм, и не только в храм, находясь вот в обществе среди нецерковных, скажем, людей. И вот, глядя на многих из нас, некоторым людям не хочется ходить в храм. Вы можете, как человек, который думает о красоте людей, можете ответить на вопрос, почему так происходит? Мы вроде бы работаем над своей душой, и наша душа, она должна как бы находить выход в нашей внешности, привлекать людей. Мы должны как-то сиять, светиться, быть красивыми и внешне тоже, раз мы считаем, что мы красивы внутри. Что же так отталкивает от многих из нас, обычных людей, войти в храм?
К батюшке-то я когда пришла, на мне была длинная юбка в пол, И так вот наглухо завязанный платочек вокруг шеи и сзади на узелочек, ну, как любят ходить наши православные бабушки-старушки, да? Салон у меня на тот момент работал и хорошо работал. И когда подруги приходили и спрашивали, а где у вас Ольга Васильевна, то от моих сотрудников звучал даже такой ответ. Да в храм пошла, грехи замаливать, не знаете, что ли? Именно так я и ходила на работу. Я не только к батюшке ходила так. Именно так я приходила на работу.
Но ведь юбка в пол, она может быть и элегантной.
Ну, нет, юбки-то были элегантные, да, я ничего не могу сказать. Но вот, ну, желательно, конечно, у тех барышень, вот, которые любят там по монастырям ездить, желательно, чтобы она была черного цвета, и платочек, чтобы был черненький.
А что же батюшка говорил по этому поводу?
Батюшка, ну, видимо, да, вот, не желая меня обидеть, не это, он долго молчал. Потом в один прекрасный момент прозвучала следующая фраза. Причем это было в домике церковном. Проходя мимо, значит, батюшка говорит: «Оль, что это ты как повязался-то?» Я говорю: «Батюшка, что не так?» Батюшка сказал свою фразу и ушел. А бабушки мои, вот Нонна Геннадьевна, Римма Сергеевна, они тут же, значит, стали мне придумывать разные варианты, как платочек повязать. Вязали платочек, значит, вот так на лоб. Так все ходили повязаны, так ходила повязана вся трапезная. И уже не вокруг шеи, а вот здесь мимо шеи, и вот сзади тоже завязано. Повязали меня вот так. Батюшка, значит, в очередной раз мимо нас проходит. Батюшка, так лучше? Он поворачивается, смотрит. Ну, уже лучше. Ну, в конечном итоге, после всех этих перипетий, различных повязаний, перевязаний платочков, я купила длинный шарф, красивый розовый, закинула просто хвосты за спину, и тут еще у меня была красивая брошка. Мой внешний вид был одобрен.
То есть человек должен прийти в храм нарядным?
Нарядным. И батюшка говорил об этом, что, идя к Богу, вы должны одеть свои лучшие одежды. Об этом ведь и в Евангелии говорится, да? Ну, я вот хотела сказать, что уже потом мне рассказали и даже показали фотографии, как выглядела наша матушка.
Матушка Людмила?
Матушка Людмила, да, матушка отца Василия. И она всегда была в шляпке. Я тогда была так удивлена. Как в шляпке? Матушка, батюшки, в шляпке. Она всегда была аккуратно одета, идеально просто. И тоже очень любила брошечки.
А ведь она жила около Александра Невской лавры, куда ходили постоянно монахи, монахини, да, где были. И, казалось бы, уж кто-кто, а она должна была вот именно так одеваться, как многие наши ретивые православные дамы, да, которые вот всячески всем видом стараются показать, что они отличаются от этого мира своей одеждой.
Да-да-да. Даже это считается главным у них в православии. Вот внутреннее содержание.
И батюшка благословлял, да, вот ваш салон?
Батюшка, да, благословлял и очень интересовался тем, что я делаю, расспрашивал. И у меня вот есть, значит, аппараты, которые я привезла задолго до знакомства с батюшкой. Есть аппарат микротоки там. Я не знаю, на самом деле, имею ли я право про это рассказывать, но вот у батюшки очень болели ручки, была, как он говорил, подагра. И вот аппарат такой, он, ну, не очень большой и несложный. Там два электрода, они работают от двух полюсов. И вот если ими водить по какому-то участку тела, да, то он снимал боль. Ну, это медицинский аппарат, я за ним ездила в Германию когда-то. И он действительно может снять болевые ощущения вот в суставах.
То есть батюшке этот аппарат помогал?
Помогал, да. Когда была последняя поездка в Болхов, я даже брала его с собой по батюшкиной просьбе.
А как вы считаете, вот как мастер красоты, как должна выглядеть православная женщина вот в православном храме или когда она едет в монастырь?
Ну, я уже говорила, что у меня была очень строгая мама. Считалось, что вот должны быть закрыты колени, чем длиннее юбка, должны быть обязательно закрыты локти, чем длиннее кофта.
Ну, это по правилам именно вот монастырским. Мы знаем, мы так и ездим в монастырь. И что, мы действительно должны туго-натуго повязывать платок и ходить в юбках, в которых ходили раньше, допустим, там, до революции фабричные работницы. Вот очень часто такой вот стиль встречаешь.
Ну, это, конечно, это неправильно. Женщина, она должна быть женщиной. Она должна элегантно одеваться. То, что надо прикрыть, надо прикрыть. Неправильно, когда, идя рядом с такой православной супругой, муж начинает вертеть там по сторонам головами и смотреть на совершенно других женщин. Батюшка любил, когда мы хорошо выглядели. Всегда обращал внимание, что еще иногда и придешь, и думаешь, кофточка у меня новенькая, ведь кофточка, а батюшка-то не видит. И внимание, а батюшка, проходя мимо, так скажет, какая кофточка красивая. Однажды, кстати, я пришла на исповедь, и кофточка у меня была вот, ну, не закрывала она локоть, она вот была вот, чуть-чуть она не доходила до локтя, лето было жарко. И юбка у меня была, она коленку закрывала, но не в пол. Стоя на исповеди, я старалась за людей спрятаться. Но юбка была красивая. Кофточка была зелененькая, ну, прям троицкий наряд. А я зашла в предел, и как-то вот я заробила, вот, ну, неправильная кофточка, локоть не закрывает, стою, значит, подтягивает кофточку, локоть прикрываю. И за людей прячусь там, чтобы, ну, подальше от батюшки стоять. И вдруг я, значит, слышу батюшкин голос. «Оль, иди-ка сюда». Я подхожу. Батюшка меня разворачивает лицом ко всем присутствующим. Я тихо начинаю заливаться краской. Думаю, господи, позоришь, что такое? Как же ты, Оля, опозорилась? Как же ты могла в таком виде в храм прийти? И вдруг он выдергивает барышню, прямо так вот вытягивает ее, и тоже поворачивает перед всем храмом. На барышне мини-юбка, какая-то там майка или футболка, что-то такое, ну, какой-то еще там надписью спортивной или что-то. И он говорит, показывая на меня, ей говорит, ты что, не могла вот так в храм одеться? Вот именно с того момента я как-то начала немножко наряжаться в храм. У нас всегда все были при костюмах. И так приятно видеть вот наших мужчин, которые вот ходят в храм с батюшкиных времен, они всегда, если не при галстуке, ну, хотя бы в рубашке и пиджаке. Если лето жарко, то все равно это рубашка. Никаких футболок никогда не было. Он мог просто взять человека во время исповеди, там, не пойми, как одетого, и сказать, пошел вон.
То есть ты идешь к Богу,
да.
Ты должен надевать на себя лучшие одежды. Быть одетым прилично, красиво, благообразно, да?
Однозначно. Это надо понимать.
Ведь священники перед нами именно в таких облачениях, очень нарядных, украшенных. На них как бы одежда такая небожителей. А мы можем прийти в храм очень занюханными, все в черном, как будто в трауре находимся, а ведь идем к Богу радости, к пасхальному Богу. И ведь вера наша пасхальная, она не говорит о трагедии, она говорит о том, что мы должны возноситься в небеса. Здесь мы должны спасаться, но спасаться не через черное, не через одежду, которая на нас сидит мешком и делает непривлекательными для окружающих, а все-таки действительно в нас должно быть как бы все прекрасно. И душа, и одежда, и лицо.
И тело.
Это вы уже как косметолог нам говорите.
Ну, конечно, глазу должно быть приятно, но почему нужно стоять в храме в старом грязном платье и не пойми, как в повязанном платке? Ну, это недопонимание, или даже не знаю, как правильно сказать. Действительно, в человеке должно быть все прекрасно. Душу нужно наряжать в молитву, а тело в красивое платье. Господь на нас смотрит и...
Мы же и в доме все у себя украшаем, правда? Зачем мы должны выносить то, что наводит на нас какую-то скуку? И даже иногда, глядя на нас, нецерковные люди чувствуют как бы с нашей стороны презрение к ним через вот такую одежду. Мы же не юродивые.
Ну вот одну из историй еще хочу рассказать, которая происшедшая в домике. Вообще вот этот церковный домик, это было продолжение нашей церковной жизни, нашей молитвы, нашего общения с батюшкой. Последние годы батюшка вот приезжал все чаще и чаще, проводил с нами практически все время, с утра и до поздней ночи. На моих глазах однажды произошла такая история, тоже удивительная. У батюшки чудеса происходили мгновенно, и как-то вот с годами к этому привыкаешь, а когда человек первый раз оказывается в такой ситуации, и вдруг начинает понимать, о, у меня же только что болело, только что рука не поднималась. Или куда делась моя головная боль? А он всего-то меня по головке потрогал, и она прошла одна. дама, значит, пришла к батюшке за благословением со своим сыном, и батюшка проходит мимо, ее благословляет, а его нет. Но у нас там в домике вот есть еще архиерейская, где проходили архиерейские приемы, и батюшка совершал такие путешествия от пианино, около которого стояла лавочка, а рядом была дверь его келью, через коридор в эту архиерейскую, в которой его мог ждать там какой-то священник для беседы или еще кто-то, мог заглянуть в трапезную. Но никто не оставался без внимания. И вот на протяжении всего этого пути стояли люди, которые ждали возможности задать батюшке вопрос, на что-то благословиться. Ну и батюшка вот ходил, то туда пройдет, то сюда пройдет, значит, даму эту благословляет, а на сына внимания не обращает. Раз прошел, два прошел, три прошел. Дама эта думает, что, наверное, надо мне уже уходить. И тут батюшка в очередной раз, проходя мимо, она думает, ну, сейчас уж если то, тогда, значит, развернемся и пойдем. Батюшка уже не ее благословляет, а к нему подходит и в упор на него так смотрит. И вот батюшкина рука поднимается, и водворяется тишина. Я на тот момент еще этого не понимала, но все окружающие понимали, что сейчас что-то произойдет. Полная тишина. И мы внимательно начинаем смотреть на батюшку, что будет батюшка делать. А батюшка его благословляет. То есть он не просто так ходил несколько раз туда-сюда, то есть он молился об этом молодом человеке. Наступил момент сотворения чуда. Это действительно было чудо. От этого невозможно было глаз оторвать. Вот вы знаете, бывают люди, чем-то больные, наверное, или у которых вот цвет лица не так, как у наших православных, да, они такие светлые лица. Ведь верующего православного человека, его видно, если он ходит в храм Божий, если он молится, он как-то светится изнутри, да. И вот батюшка начинает благословлять этого молодого человека. Рука батюшкина двигалась очень медленно сверху вниз. Он только вот от макушки до середины глаз, наверное, секунд 30 рукой вел. А парень был вот серо-землистого такого цвета. Это было просто потрясение ума. Это было непонятно. Как будто это что-то нереальное такое происходит, когда человеческое лицо на глазах начинает менять цвет. То есть вот оно из серого, землистого начинает светлеть. Очень долго батюшкина рука двигалась. У меня было такое ощущение, что это прошла вечность. Но то, что это прошло несколько минут, это абсолютно точно. Ну, цвет лица юноши стал светлым, как у всех там присутствующих. Мне так показалось, что даже глаза его засветились.
Вот это и есть лучшая одежда для человека. Свет его души.
Да. Да, у батюшки был дан такой дар. Я не побоюсь этого слова. Лечить людей. Я тоже пришла вся израненная физически и духовно к батюшке. И прошло время, и гипс с моей руки сняли. Я пришла в ошейнике, в специальном ошейнике, который должен был держать шею, чтобы она держалась ровно. Не очень долго я, несколько лет так ходила, пока батюшка одновременно как бы с лечащим врачом не сказали, что хватит. Ну что, Оль, сняли мы твою ошейник, мы еще и не то сделаем. Да, вот вы действительно хорошо сказали, что он очень трепетно относился к людям с израненной душой. Батюшка любил и ценил каждого из нас, и очень, я уже говорила о том, что он трепетно относился к людям с израненной душой, и настолько трепетно, хотя сам он был, ну, величиной. Это был могучий русский молитвенник. И в то же время он мог вот снизойти, да, вот до нас таких, казалось бы, вот за всю Русь молился, да, а тут мог вот за простого маленького человечка, ничего не значащего в этом огромном мире, мог просто вот уже, как кто-то говорил, смириться перед обыкновенным человеком. Мне вот тоже на всю жизнь запомнилось. Это была поездка в Болхов, и тогда первый раз сбылась, наверное, моя мечта. Это просто была мечта-мечта пожить в батюшкином домике вместе с батюшкой. Это вот было просто, это вот был опять вот поступок такой отеческий, отца родного. Ну, ведь мы так и относились к нему, да, как к отцу родному. И вот это вечером уже, а у батюшки дом там в Болхове, ну, как бы на две половины. Там коридор, кухонка, и направо половина, и налево половина. И вот батюшка ночевал там в половине направо, там на веранде еще кто-то ночевал из тех, кто приехал с ним в эту поездку. Меня взяли в домик, и я ночевала там в другой половине. Ну, уже был вечер, я, как все нормальные люди, да, православные, я, а там аналоечек такой в углу, иконы. Ну, такое молитвенное состояние. Вот я встала, ну, на коленочки встала и стала читать вечерние правила. Вдруг открывается дверь, я поворачиваюсь, батюшка. Ой, Оль, молись, молись, молись. И дверь тихонько прикрылась. Да, и вот потекла молитва, кстати, совсем по-другому. Совсем другая. То есть вот как-то душа в этой молитве запела. Мне была оказана помощь в этой молитве. Что, оказывается, может быть вот такая молитва, которая ты не просто читаешь, прочитываешь там или барабанишь что-то, а которая льется из сердца, из души. Ну, казалось бы, да, ну... Вот я сейчас, кстати, поняла, зачем он приоткрыл дверь. Чтобы дарить мне эту частичку благодати, чтобы я вот ощутила, какой может быть молитва. Как может Господь во время молитвы подарить благодать? Какую благодать может подарить Господь после причастия? Вот такой благодати, я уже говорила об этом, просто вот не сказала про то, что я вот тот день, когда я... Это были мои последние именины при батюшке, вот когда батюшка сказал, что тебя так никто никогда и не любил. При этом еще меня обняли, этот мой незабываемый шарфик накинули себе на одно плечо. Я просто на крыльях летала. Вот я таких имен в моей жизни нет. Ни его и больше, конечно, никогда не будет. Вот и просто это неповторимое совершенно состояние души. И вот эту благодать можно было ощутить по батюшкиной молитве. На самом деле со мной ничего подобного не происходило до того времени, вот пока я не пришла к батюшке. Вот такого состояния души. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы это повторилось. Очень бы хотелось. Ну, на минутку вернуться в прошлое, еще раз прижаться к этому плечу, почувствовать, что тебя действительно любят. Я, кстати, хотела рассказать еще одну болховскую историю. Вообще, поездки в Болхов с батюшкой, это просто череда каких-то чудес, которые там происходили постоянно. Там приходили какие-то люди, стучались в окошко, задавались какие-то вопросы, или батюшкой давались какие-то ответы. Это были какие-то поездки. Там, оказывается, очень много монастырей в Орловской. И вот в одну такую поездку мы были на нескольких машинах, и, естественно, впереди ехал батюшка на машине, ну, а за ним там... И я была на последней маленькой машинке, самая маленькая из всех тех, которые там тогда присутствовали, наверное. Но она была упакована тоже людьми, духовными чадами батюшки из Калининграда. И вот мы едем, а путь там длинный, я не помню, километров 200 или ну, что-то около этого. Едем. Вдруг батюшкина машина останавливается. Та машина, которая ехала за ним, ей машется рукой, она проезжает вперед там, ну, где-то потом тоже останавливается. Батюшка остановился, мне надо останавливаться. Но я подъезжаю, останавливаюсь за батюшкиной машиной. Батюшкин водитель машет мне рукой, подойди. Я подхожу, батюшка окошко открывает. Оль, что, колесо у тебя спустило, что ли? Я говорю, что, батюшка? Что водитель говорит, колеса сходи, посмотри. Я пошла, значит, посмотрела свои колеса, все нормальные. Значит, возвращаюсь, говорю, нет, у меня с колесами все нормально. Батюшка такой, ну ты посмотри, посмотри, повнимательнее глянь. Подхожу, смотрю, все с моими колесами нормально. Возвращаюсь, говорю, батюшка, да все хорошо. Ну, происходит какой-то короткий диалог, я уже дословно не помню. И, значит, в конце батюшка говорит, Оля, только ты спуску никому не даешь, а колесо-то тебя все-таки спустило. Я возвращаюсь к машине, смотрю точно. Переднее правое колесо у меня наполовину спустило.
Вот интересно, как он это увидел, если он ехал впереди, между вами ехали машины?
Еще машины ехали, да еще на тот момент оно не спустило.
Да.
Ну, значит, батюшка говорит, что? Я говорю, батюшка, спустило. Он говорит, ну, чини, потом догонишь. И машина уезжает. Я такая посредине какой-то русской деревни или где-то, посредине Руси, на машине, у которой нет колеса, где четверо пассажирок, которые рвали, значит, вместе с батюшкой попасть в этот Николо-Ондринский монастырь. Я такая развожу руками, поворачиваюсь, и на противоположной стороне дороги вижу надпись «Шиномонтаж».
Остановил там, где надо.
Да, ну там оказалось, мы поймали большой гвоздь, и вот, видимо, оно там тихо начинало спускать, или как, вот как он это увидел. А ведь история моя прихода к батюшке, она началась с того, что я разбилась на машине на пути к Троице Сергиевой лавре. Но тогда там навстречу выехал КамАЗ, водитель заснул за рулем. И, в общем, пришлось съезжать в кювет. А в кювете нам преподобный Сергий подложил огромное колесо, на которое мы легли на крышу. От КамАЗа еще на огромнейшее колесо было. А здесь было переднее правое. То есть, ну, как бы водители должны меня понять. То есть машина бы просто кувыркаться вот так начала, и все, от нас бы там ничего не осталось. Дал Господь батюшке многие дары, в том числе и дар прозорливости. Батюшке была дана величайшая сила молитвы, которая могла умолить Господа изменить волю Божию о том или ином человеке. Говорят, у нас в храме так, что батюшка оставлял только тех, за кого он, видимо, видел, что надо крепко помолиться и крепко человеку помочь.
Дорогие братья и сестры, закончились воспоминания о преснопамятном митрополитном протоиерее Василии Ермакове, настоятели храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, с которыми с нами поделилась его близкое духовное чадо Ольга Васильевна Каширина, певчая храма преподобного Серафима Саровского и хозяйка салона красоты. А передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу из цикла «Планета» Василий Ермаков.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.